расскажет те проблемы, те дела, которые ставятся особенно часто перед Конституционным судом. А это будет у нас в первой части нашего собрания. Потом, возможно, какие-то у коллег появятся вопросы, желание подискутировать. И после этого мы приступим уже к информации, к общим сведениям об обращении в Конституционный суд, о том, как это вообще нужно делать, и о том, как это сделать, чтобы жалобы была наиболее перспективной. Так вот, прежде чем я начну, некоторые вводные данные. Вот я иногда обращаюсь к статистике, хотя известно, что статистика – это вещь такая достаточно обманчивая, но, тем не менее, некоторые сведения можно из нее получить. Вот эти сведения говорят о том, что в Конституционный суд ежегодно обращаются, ну, как минимум от 15 и до 20,5 тысяч граждан, не только граждан. То есть это самая большая, наверное, загрузка судебных органов конституционного контроля в мире, какая только существует. Ну, естественно, определенный процент, определенную долю дел занимают самые разные споры. Это много чернобыльцев, много ветеранов, инвалидов и так далее. Но вы знаете, что социальная сфера, она у нас сложная, часто меняющаяся, местами проседает где-то, не учитываются старые правовые позиции Конституционного суда, вот поэтому происходит такой шквал обращений. Большое количество – это обращение в области уголовного процесса. Но это как раз то, о чем я практически не буду сейчас говорить. Почему? Потому что вы знаете, что, ну, во-первых, долгое время действовал старый УПК, который, он, в принципе, не отвечал требованиям Российской Конституции. По-моему, он даже ведь не отвечал элементарному требованию о том, на какой период человек может быть задержан в предварительном порядке. И специалисты обычно говорят, что Конституционный суд переписал или дописал уголовно-процессуальный кодекс. Это действительно так в какой-то степени. Ну и, соответственно, из вот этой сферы уголовной юстиции небольшой процент. Вот я посчитал, что за 2013 год приблизительно 3,5 сотни обращений было по тематике, связанной с уголовно-исполнительным кодексом и с иными правовыми актами, которые действуют в этой сфере. Значит, можно выявить определенные тенденции. Естественно, эти тенденции, они, видимо, отражают те проблемы, которые в наибольшей степени волнуют самих осужденных, волнуют специалистов, юридическую общественность. И мне кажется, что можно выделить, ну, по крайней мере, несколько таких вопросов, на которые Конституционный суд даже неоднократно вынужден был отвечать. Ну, наверное, хрестоматийный пример – это наша головная боль. Анатолий Иванович Ковалев об этом чуть не каждый год, по-моему, пишет. Это, конечно, условия содержания, ну, и в следственных изоляторах, и в колониях тоже. То есть это, грубо говоря, норма жилой площади, санитарные условия. Вот, по-моему, недавно в Европейском суде же был поставлен вопрос, а как быть, вот если человек не курит, а было же такое дело, да, а вся камера дружно дымит, как паровозы, что ему делать тогда в таком случае, если он не переносит вообще этот запах. Я уж не говорю, что Европейский суд правам человека многократно в качестве структурной проблемы рассматривал проблему вот этой нормы жилой площади, то есть сколько на одного человека полагается метров и так далее. Я думаю, что вы лучше меня осведомлены об этом, потому что это текущее законодательство, оно меняется у нас, я надеюсь, когда-нибудь. Я уже так не отслеживаю. Опять же, хрестоматийный вопрос, а вот может ли, допустим, не может, а обязан ли учреждение соответствующее доставить лицо, отбывающее наказание, в суд для участия в соответствующих судебном разбирательстве, да? То есть, чтобы не нарушалось право на судебную защиту. Обязано ли лицо указывать в мотивах об прошении, об условно-досрочном освобождении определенного рода информацию. В общем, вот это такие достаточно системные проблемы. Мы видим, что Конституционный суд выносил определенные постановления и обязательные итоговые решения. И потом в дальнейшем приходилось еще неоднократно к этим проблемам возвращаться. Я не знаю, в какой последовательности нам лучше пойти. Можно сказать, наверное, несколько слов о том вообще, что такое правовая позиция, как она действует, а потом попробовать разобрать несколько примеров. или в обратную последовательность?
Первый вариант.
Ну, я постараюсь очень долго ваше внимание не занимать. Я понимаю, что вы не теоретики, и пересказывать вам тома, которые написаны на эту тему, будет бессмысленно совершенно. Но важно просто понять, что такое правовая позиция. То есть мы с вами говорим не только о конкретных каких-то решениях, где есть реквизиты, там, номер и так далее, есть правовая позиция. Это очень важное фактически положение, которое имеет нормативное значение. Для нас это очень принципиально. Почему? Потому что это значит, что мы можем использовать эту правовую позицию как норму. Мы можем ее использовать как норму в разных, не идентичных, а в аналогичных правовых ситуациях, при уже изменившемся правовом регулировании зачастую, но при этом, конечно, мы должны учитывать некоторые обстоятельства, ограничения, о которых я сейчас скажу. Вот что такое правовая позиция, вот огромные, ну не огромные, конечно, решения конституционного суда не очень большие, ну там 5-10 страничный текст, в нем много разной информации, что читать правовой позиции, ну самый банальный вопрос. Вот в теории договорились, по крайней мере, о том, что правовая позиция – это некая, некий основополагающий тезис, их может быть несколько, естественно, в решении, которое содержит толкование Конституции, толкование норм текущего законодательства, и на основании которого Конституционный суд приходит к конечному юридически значимому выводу. Вот немецкий Конституционный суд, он к этому добавляет следующее. Он говорит, правовая позиция, ну, у них есть, естественно, свой аналогичный термин, это то, ну, без чего, без содержания чего в решении не было бы итогового вывода. То есть, вот если убрать правовую позицию, то вывод уже не получается. То есть, есть то, что называется в англосаксонской правовой системе obiter dictum. Это, наверное, большая часть решения. То есть, это то, что сказано попутно. Это разная информация, интерпретация норм, какие-то подводящие фразы, промежуточные логические переходы и так далее. Все это, естественно, в решении есть. Это как бы цемент решения. А кирпич – это вот правовая позиция. В чем ее принципиальная особенность? Ну, во-первых, правовая позиция совершенно очевидно, как я уже сказал, обладает свойством нормативности. То есть вот закон о Конституционном суде говорит, все решения Конституционного суда являются общеобязательными. Ну, естественно, мы можем сейчас много говорить о том, что они повсеместно не исполняются. Я очень склонен надеяться, что ситуация чуть-чуть меняется в связи с положительными встречными шагами со стороны Верховного суда, Министерства юстиции, правительства. Да, но проблема, конечно, такая есть. Значит, свойства нормативности, свойства общеобязательности, они все приводят к тому, что правовая позиция, она может быть использована ну, практически неограниченное количество раз и приложима к самым разным обстоятельствам. Но очень важно понимать, что она имеет всегда предметную сферу действия. То есть Конституционный суд очень редко формулирует свой глобальный, свой общее положение, с которым можно прийти и доказать все, что угодно. Они очень четко ограничены конкретным правовым условием. Это общее для Конституционного суда и для Европейского суда правом человека. Ну, поскольку лекция по первому, я так понимаю, уже была, да, или завтра предстоит?
И завтра тоже будет.
Да, ну, тем не менее, пример, который просто вчера с коллегами мы, по-моему, затронули совершенно случайно. Вот есть решение Конституционного суда Селиверстов против России. Да? И там Европейский суд прав человека в конце, в результативной части, приходит к самому главному выводу, что было нарушено право на судебную защиту подсудимого по той причине, что он уже в ходе судебного разбирательства, где-то к его середине или к концу, была осуществлена прокурором, и суд это поддержал, переквалификация предъявленного обвинения, но в более мягкую сторону. Европейский суд правам человека сказал, что в данном деле было нарушено право на судебную защиту. Такую ошибку допускают потом практикующие юристы и даже суды, они состоящие, я имею в виду, конечно, до Верховного суда. Они берут вот это решение и приходят с ним, говорят, вот вы, значит, осуществили переквалификацию, а Европейский суд сказал, что так нельзя делать. Но, как правило, этим нельзя достичь успеха, потому что Европейский суд такого не говорил. Для того, чтобы понять предметную сферу действия этой правовой позиции, значит, мы должны взять это решение и очень четко и последовательно изучить его прямо пункт за пунктом. Если мы внимательно его изучим, что там выяснится? Там выяснится, что
обстоятельства дела были таковы, что он, вот этот гражданин подсудимый, он, во-первых, то обвинение, которое ему вменялось сначала, оно настолько сильно отличалось от последующего, что он заранее доказательственную базу, которую он собирал, она настолько неидентична, что он не мог эффективно взять и перескочить с доказывания одних обстоятельств на доказывание других. Это первое. Второе, суд сказал, значит, для ознакомления с новым обвинением было у подсудимого там всего один день, или там вообще не было практически времени, чтобы подготовиться и заново как бы переквалифицировать свою защиту, если так можно сказать. Короче говоря, Европейский суд вывел такую конструкцию. Вот есть, видимо, большая посылка, да, малая посылка, следствие, все как обычно, согласно правилам логики. Он сказал, что вот если соблюдается это условие, и при таких условиях осуществляется переквалификация, то тогда нарушается право на судебную защиту. Вот это сфера действия правовой позиции. Если одно из этих условий соблюдается, то понятно, что это правовая позиция. Ее можно только для красоты сказать, потому что Верховный суд, отменив решение, он прямо указал, что суду следовало установить, что в данном деле Европейский суд то-то, то-то и то-то. Если вы прочитаете последнее летнее постановление Пленума Верховного суда, как оно называется, о применении Европейской конвенции, да, очень интересное, важное по-своему постановление. И там Верховный суд, он акцентировал внимание на, казалось бы, очевидную вещь. Он сказал, что решения ЕСПЧ применяются поскольку обстоятельства нового дела и вот этого дела ЕСПЧшного, они являются аналогичными. Ну вот это именно об этом. То есть если они не аналогичны, то взять и проложить вывод просто невозможно. С решениями Конституционного суда приблизительно такая же ситуация. Значит, какой пример можно привести? Его председатель, известно, наш исследователь, прецедент, он очень любит его приводить. Вот были такие в свое время условия оспаривания нормативных актов в Верховном суде, когда не допускался конституционный порядок оспаривания таких актов. И это было и по ГПК, и по АПК. И вот сначала Конституционный суд рассмотрел это все применительно к Верховному суду и сказал, что это противоречит Конституции, здесь должен быть введен вполне порядок оспаривания. А потом то же самое, та же проблема пришла применительно к Высшему арбитражному суду. И вся общественность сказала, ну здесь все понятно, здесь же такая же ситуация, такая же проблема, значит будет такое же решение. Ничего подобного. Конституционный суд привел определенные аргументы, первый, второй, третий, сделал вывод, что есть существенные различия между первой ситуацией и второй. Эти существенные различия таковы, что они не позволяют взять и методически прийти к тому же выводу. Он сказал, что в высшем арбитражном суде, там, во-первых, это не единоличным судьей делается, это там коллеги из трех судей, потом плюс там есть еще дополнительные гарантии и так далее. И поэтому он сказал, что здесь вот достаточно есть надзорный порядок, и все, и хорошо. Вот вам, пожалуйста, предметная сфера действия правовой позиции. Далее важный момент. То, что она может с течением времени измениться, это первое, или фактически утратить свою силу, утратить свою актуальность. Ну, что касается изменений, это в теории тоже дискутируемый вопрос, то должен ли суд, если это прецедентная система, да, конституционное правосудие, то как можно взять, отказываться. Ну, пока, во всяком случае, очевидно, что все конституционные суды в определенных условиях могут изменить свой подход к той или иной проблеме. В некоторых законах о конституционных судах это прямо написано, что если изменились обстоятельства, социальные условия, если изменилась конституция, тем более, то правовая позиция может со временем измениться. У нас это называется динамическая корректировка правовой позиции. Ну, обычно те, кто любит особенно критиковать Конституционный суд, они всегда сразу вспоминают про одно единственное дело, вот дело о губернаторах, и говорят, вот Конституционный суд продажный, потому что он, вот дело о губернаторах тогда так решил, потом так. Ну, мне уже просто надоел этот самый пример. Может быть, я бы согласился с тем, что есть там какая-то непоследовательность или еще что-то такое. Но мне просто этот пример совершенно не интересен. В остальных, во всех случаях, я вижу, что изменение правовой позиции – это необходимая вынужденная мера. Иногда это средство исправления судебной ошибки. То, что Конституционный суд допускает ошибки – это факт, который никто не отрицает. Никто никогда не говорил, что Конституционный суд не может допустить ошибки. Это тоже такое заблуждение определенное. Значит, позиция может быть изменена. Ну вот в одном старом деле по уголовному кодексу он такую формулировку использовал, Конституционный суд, что законодатель может со временем ввести такую конструкцию юридическую, которую мы сейчас признали неконституционной при условии определенных изменений. И это не будет преодолением нашей правовой позиции, потому что, значит, с учетом комплексного системного развития законодательства, если появятся дополнительные гарантии, то тогда и эта конструкция будет допустима. То есть, опять же, нужно смотреть предметную сферу действия этой правовой позиции. Вот это последний, наверное, важный момент, то есть свойство изменений. Да, ну и утрата, фактическая утрата силы правовой позиции, она, конечно, опять же, связана с комплексными изменениями в законодательстве. То есть, если появляются, например, некие дополнительные гарантии, которых раньше не было, то тогда не обязательно аналогичная норма будет также признана неконституционной. Вот это общие, наиболее такие вводные соображения о том, что такое правовая позиция. Я думаю, что сейчас, если я озвучу вам некоторые из них, которые вам должны быть, с моей точки зрения, интересны, может быть, станет чуть более понятно, о чем мы с вами разговаривали, чтобы это было не на пальце. Я позволю себе некоторые короткие фрагменты целиком озвучить, потому что я могу просто исказить, и в итоге у нас получится испорченный телефон. Ну вот, одна из проблем, которую смотрел Конституционный суд, состояла в следующем. Вот если лицо уже отбывает наказание, находится в колонии, потом оно привлекается в силу того, что оно участвует в новом судебном разбирательстве, оно привлекается к этому судебному разбирательству, переводится в режим следственного изолятора, и в отношении него вдруг вступает в силу ограничение, которое было законом предусмотрено, что подать соответствующее прошение не может непосредственно в суд сам этот подсудимый, вернее осужденный, а это нужно делать через администрацию соответствующего учреждения. Вот Конституционный суд по этому поводу сформулировал следующую правовую позицию. Ну, если кому-то интересно, вы можете фиксировать просто тезисно, а потом я могу и эту подборку, которую я начал делать, вам как-то, может быть, через Антона Леонидовича скинуть, если будет нужно. Конституционный суд сказал в постановлении, да, это вот первое, пожалуй, постановление по уголовно-исполнительному кодексу. Он, кажется, в 98-м году у нас вступил, или не в 98-м году. Ну, короче говоря, это вот было одно из первых таких решений по уголовно-исполнительному кодексу. Значит, в соответствии с уголовно-исполнительным кодексом, полномочиям представлять осужденного по условию досрочного освобождения при наличии к тому оснований наделяется администрация учреждения или органа, исполняющего наказание. Отсутствие в названной норме указания на право самого осужденного обратиться непосредственно в суд с просьбой об условии досрочного освобождения от наказания не означает, однако, что он этого права лишен. Дальше Конституционный суд говорит, почему это так. Конституционное право и основания для этого. И, соответственно, делает общий вывод, что закрепленные в соответствующих нормативных положениях права в равной мере гарантируются всем осужденным, в том числе и тем, которые на основании Уголовно-исполнительного кодекса статьи 772 в связи с привлечением к уголовной ответственности по другому делу содержатся в следственном изоляторе. Вот это, соответственно, правовая позиция Конституционного суда. То есть он сформулировал два юридических, значит, во-первых, они могут сами обращаться в суд, не через вот это учреждение, которое может как-то препятствовать этому. Во-вторых, эта позиция верна и в отношении тех, кто находится временно в этих следственных...
А можно дату постановления?
Да, разумеется. Значит, от 26.11.2002, номер 16П. Номер 16. Значит, да, естественно, вот эти старые постановления, они многие как бы свою самоценность несколько теряют, если уже в новое законодательство внесены все изменения, которые Конституционный суд как бы законодателю предложил внести. Но, опять же, я повторяюсь, во-первых, на будущее время это решение может взять и включиться опять. И стать актуальным. Во-вторых, есть аналогичные нормы, которым тоже прилагается эта позиция. В-третьих, есть еще решения, которые не всегда вовремя исполняются законодателем, и некоторые изменения в закон, они могут вноситься там спустя 10 лет. К сожалению, такие случаи
до сего момента происходили неоднократно.
Теперь дальше. Вот, коллеги, может быть, кто-то из вас сможет мне предоставить актуальную информацию, какая сейчас у нас норма жилой площади на одного осужденного?
Колония 2 квадрата.
Да.
Колония 2 квадрата.
Понял вас.
Водилищики 6.
Я думаю, что это, наверное, все-таки изменилось с практикой действующей, да, после того, как он системные проблемы рассматривал по этой проблеме, по этой вот по этим нормам. И он многократно признавал наличие нарушений. Посмотрите, какую интересную позицию еще до большинства этих дел в 2005 году занимал Конституционный суд, когда к нему уже начали обращаться с этой проблемой. Там это было в то время, когда норма этой площади для осужденных лишения свободы в тюрьмах составляла не менее 2,5 квадратных метров. И заявитель, соответственно, жаловался на нарушение права.
Это суда, наверное, потому что сейчас колония
2. Тюрьма, тюрьма. И далее, значит, да, но здесь Конституционный суд высказал, не высказал, он повторил принцип Уголовно-исполнительного кодекса, он сказал так, что закреплен в УИКе у нас принцип соотношения отечественного уголовно-исполнительного законодательства и международно-правовых норм. Согласно этому принципу, обязательные нормы подлежат безоговорочному исполнению, кстати, тоже важный вопрос о приоритете международного права. Обязательные нормы подлежат безоговорочному исполнению. Рекомендательные реализуются при наличии необходимых экономических и социальных возможностей страны.
Оговорка тоже хорошая.
Вот о чем мы говорили, да?
Сейчас у нас возможности не слабые страны. Меньше надо
ребят.
И не подает.
Ну, коллеги, это все справедливо, но все равно факт остается фактом. Европейский суд прав человека может со временем, очевидно, сказать, что и 20 метров нужно каждому, пускай будет везде, как норвежский тюрьма. Может быть, он к этому придет с учетом сегодняшнего вектора его развития, уже такого чрезмерно либерального, я бы сказал. Но это же не будет означать, конечно, что у нашего государства появится сразу вас. То есть такие решения, они могут оставаться годами неисполненными, естественно. Если это связано с материально-техническими проблемами. Дальше Конституционный суд сказал следующее. Часть 1 статьи 99 Уголовно-исполнительного кодекса, в соответствии с которой норма жилой площади в расчете на одного осужденного к лишению свободы в исправительных колониях не может быть менее 2 квадратных метров, в тюрьмах 2,5 квадратных метров, ну и так далее он перечисляет. Значит, как устанавливающая дифференциацию нормы жилой площади в зависимости от пола, возраста, состояния здоровья и условий отбывания наказания конкретным осужденным, с одной стороны, является юридической гарантией недопущения предоставления площади в камере ниже минимального размера, установленного законом, а с другой не препятствует реализации рекомендаций международных организаций, в частности ЕКПП, по вопросам исполнения наказаний и обращения с осужденным при необходимых экономических и социальных условиях. Наверное, это яркий пример, когда Конституционный суд не рискнул взять на себя обязанность сказать, вот давайте пускай будет.
Исключить, скорее всего, не исключить ответственность.
Ну, он во всяком случае оставил неплохой коридор. Он сказал, что, конечно, как только появятся соответствующие возможности, должны максимально полно обеспечиваться международные обязательства. Российские должны исполняться вот эти...
Ну, начальник колонии доставил возможность увеличения как жилой площади.
Да, или уйти от этого.
На свое
подрыгание. Для них же главное, что не
запустили. Я не уверен, что это для начальников колонии. Они вряд ли полностью ответственны за все финансовую составляющую. Я думаю, что здесь субъекты и бюджет, это, извините, это не начальники колонии, не они распорядители. Это уж точно совершенно. Ну, позиция, имеющая довольно такое общее значение, по сути вопрос, да, если кому-то нужна информация о прежнем решении, я на всякий случай буду называть, это определение вот 20.10.2005, номер 374 О. Следующий интересный вопрос состоял в следующем. Я специально озвучу очень коротко также фабулу, с которой обратился заявитель. Это был такой господин Владимирцев. Он отбывал, значит, назначенный ему приговора суда наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В 2005 году он обратился к администрации колонии с просьбой получить через комнату передач сахар, калькулятор и персональный компьютер. То есть это был достаточно продвинутый сиделец. И ему было отказано в удовлетворении этой просьбы со ссылкой на часть 8 статьи 8.2 УИКа, а также на перечень вещей и предметов, продуктов питания, за которые осужденным запрещается иметь при себе, получать по ссылках, передачах, бандеролях, либо приобретать. То есть, короче говоря, это ведомственный акт, утвержденный, как вы понимаете, приказом Министерства юстиции. Здесь возникает сразу вопрос, к которому можно так мимоходом обратиться. Вот есть большое количество ведомственных актов, которые в том числе непременно, совершенно объективно содержат ограничения прав. И, конечно, особенно правозащитники сразу скажут, что ну как держит Конституция, 55-я там, часть 3-я, что только федеральным законом и так далее и тому подобное. Ну, естественно, ну давайте я прочитаю, собственно, что там Конституционный суд, наверное, сказал по этому поводу. Конституционный суд в конечном счете пришел к такому выводу. Само по себе наделение Министерства юстиции правом утверждения правил внутреннего распорядка исправительных учреждений не способно повлечь избыточное ограничение прав и свобод осужденных и не противоречит требованиям Конституции о допустимости ограничения прав и свобод только на основе федерального закона и только в конституционно одобряемых целях. Как он сделал этот вывод? Он по меньшей мере указал, что совершенно невозможно в уголовно-исполнительном кодексе каждый там, допустим, год или какой-то иной промежуток времени устанавливалось подробно, что значит аквариум там с рыбками нельзя, цветок тоже нельзя. То есть это есть общая норма, которая содержится в УИКе, что допускается, не то что допускается, а совершенно неизбежно необходимо ограничение некоторых прав владения, использования, распоряжения определенными видами имущества. А уже конкретный этот перечень, он устанавливается, соответственно, органом исполнительной власти. Вот, значит, сказал Конституционный суд, федеральный законодатель, предоставляя Минюсту полномочия устанавливать перечень вещей и предметов, которые осужденным запрещено иметь при себе, получать по ссылках и приобретать, должен с учетом приведенной правопозиции Конституционного суда определить критерии принятия им решений по этому вопросу. Значит, что дальше он говорит, что это необходимо лишь в интересах соответственных конституционно охраняемых ценностей, при этом при установлении этого режима, самое важное, не могут не приниматься во внимание режим и условия исправительного учреждения, объективные характеристики всех или иных предметов, на которые распространяется запрет, и возможность их надлежащего использования в условиях исправительного учреждения. Во всяком случае, устанавливание в нормативных правовых актах запреты, которые носят произвольный и дискриминационный характер и выходят за пределы ограничений, допустимых с точки зрения принципов и требований конституционного уголовно-исполнительного законодательства, могут быть обжалованы в судебном порядке. То есть он сказал, можно обжаловать сам вот этот перечень. Ну, вы понимаете, в какой процедуре, там можно я не лучше, наверное, сам рассказывал, что у нас для этого есть процедуры. Скоро у нас новый, вы знаете, будет кодекс административного судопроизводства, там тоже есть.
Скоро это когда? Уже где-то там порядка полутора десятки лет.
Нет, причем с полтора десятка лет он внесен был президентом по инициативе Верховного суда. Нет, разработан он был тысячу лет назад, внесен, отклонен. Но Верховный суд потом вновь предложил его президенту. Президент внес его буквально, ну, максимум год назад. И он был принят уже в первом чтении, да? Но он не прошел еще все. Но в первом чтении он уже принят. Поэтому скоро это...
А Конституционный суд снял с себя, получается, ответственность за сам перечень. И сказал, идите в другие суды, я не буду смотреть вообще, как приносит этот запрет там на
сахар.
Или не на другие суды,
да? Пойдешь.
А какие пойдешь?
Перечень, он не противоречит УИКу, его Верховный суд не обжаловал.
Потому что ведь действительно есть в этом перечне чрезмерное ограничение, которое не обосновано.
А вопрос от Минюсту.
А перечень необходимых предметов. Он и тут сказал, что это не будет.
Как он суд обжаловал?
Такая же позиция здесь будет, что Минюст может установить, можно обжаловать.
А кто его уже установил?
Нет, секундочку. Верховный суд, допустим, обжалуется нормативный акт федеральных органов исполнительной власти на предмет их соответствия вышестоящему закону, УИКу в данном случае. Если у них данные правоотношения не регулируют по перечню конкретного предмета, нельзя говорить, что он соответствует или не соответствует закону. Поэтому Верховный суд, вы знаете, даже я не знаю, какую аргументацию привести.
Ну, смотрите,
для обжалования этого
перечня. Должны быть критерии.
Критерии, это все понятно. Критерии.
И какой суд у нас оставил?
Конечно, здесь написал, но предполагается, что в порядке там 24-й, да,
главы Гражданского
процессуального кодекса может войти в соответствующий Верховный суд, естественно. Что касается, ну это да, это просто общий порядок
оспаривания.
Коллеги, что касается аргументации, здесь я отчасти с вами согласен, но отчасти, понимаете, конечно, в тех случаях, когда есть огромный перечень утверждаемых постановлений правительства, совершенно очевидно, что в законе вышестоящем нет такой нормы, с которой можно было бы его полностью сопоставить, потому что да, тогда не было бы этого перечня. То есть понятно, что там вот такая вот норма, а перечень вот такой. Но все равно, пожалуйста,
с точки зрения
безопасности есть целый ряд норм, принципов в уголовно-исполнительном кодексе, и их следует привлекать с учетом правовой позиции. И если таким образом уголовно-исполнительному кодексу, его принципу, его логике противоречит этот перечень, то тогда, естественно, да, это, понимаете, это не единичный далеко пример. У нас есть огромный перечень специальных технических средств, которые предназначены для ОРД. Были такие вот... Посмотрите, интересное дело по обжалованию этого перечня.
Понимаете, я посмотрел практику Верховного суда и сам там судился. Значит, там Верховный суд не будет какие-то там критерии применять, общие принципы агитироваться.
Коллеги, я только одно могу сказать. Если Верховный суд не будет, я ничего не могу с этим поделать. Мне,
Получается, Конституционный суд тебя снял. А куда еще обращаться? Потому что мы можем признать этот перечень конституционный, да, именно на предмет чрезмерности ограничений,
да, только в Конституционном. Только в Конституционном суде. Верховный суд не будет этими критериями. Он смотрит. Соответствует закону, не соответствует. Все,
больше тот же сахар, да. Мы-то понимаем, почему, да, 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 они внесли, да, потому что сама бомба перекоса и так далее будет и сахар. Но это не основание. Не основание запрещать сахар, сделать его запрещенным предметом в колонии. Потому что это глупость на самом деле. И это только конституционный суд может исключить по большому счету из этого перечня.
А исключение может?
Исключение может, но только конституционный суд.
Нет, Рома, здесь надо не перечень обжаловать в Верховном суде, а в районном суде, в обычном, обжаловать действия по отказу как нарушающие конвенцию. Нет, не как нарушающие конвенцию, напрямую ссылаться.
Районный суд 100% откажет, ПВРам запрещены, да, входят в перечень, и все, вот 100%. Это были потому что такие случаи уже, и это 100% решение, что
все. Формально в районную, в апелляцию, а потом есть скачать.
Я не хочу тратить на время силы.
На самом деле, есть какая-то статистика, сколько было решений?
Очень нет эффективных средств защиты.
Совет по правам.
Решений вам жалований таких перечень. Ну, я, естественно, специально, я могу сказать, я не знаю, естественно, они есть. Естественно, есть, это есть практика обширная по успешному, в том числе, оспариванию ведомственных нормативов, естественно. Коллеги, чтобы, я понимаю, что здесь много сложностей. Иногда очень сложно оспорить этот перечень, в том числе, им удалось оспорить этот перечень специальных технических средств, которые для негласной прослушки используемы. Было большое постановление Конституционного суда, интересно, пожалуй, Копорина, Дубина и еще там ряда граждан. Да, но тут есть положительный, может быть, один момент. Вот то, что утверждено постановлением правительства, можно обжаловать в Конституционный суд непосредственно на соответствие Конституции. Можно. Указ президента тоже можно. В принципе. Хотя пока ни один указ президента еще... Ну, такой не было ситуации, но в принципе это не восхищается. Что касается ниже ведомственных актов, то здесь... жесткая и как бы безоговорочная позиция никогда не будет приняты. Вне зависимости, я думаю, от каких-либо...
В принципе, логично было бы, если ПВР утверждал постановлением правительства. Потому что действительно для осужденных, для их защитников, для родственников это очень важный нормативный акт. И давайте его на откуп Минюсту, там, совместно с ФСИНом, даже при наличии, там, по-моему, Генеральная прокуратура должна согласовывать, да, это тоже, ну, как бы неправильно, надо сказать. Коллеги, и тогда можно было бы его уже в Конституционном суде сбавить.
С одной стороны, вы правы, коллеги, но если мы отдадим все, как нам кажется, а каждому кажется, что его область самая важная, значит, акты на уровень постановления правительства, А представьте, сколько актов Министерство здравоохранения принимает само. Вы знаете, сколько здесь проблем?
УФР, понимаете, это особый акт. У нас в стране
у нас таких особых
около актов, миллиона осужденных, заключенных, еще несколько миллионов
Роман,
родственников.
При чем здесь Конституционный суд-то? Давайте по теме, слушай.
Да, давайте мне
вводишь какой-то разговор. Немного болтать.
Можно ли это определение 12.02.2006 номер 378. А что касается миллионов заключенных, естественно, это важная проблема. Ну, я поэтому приехал поучаствовать в семинаре, потому что она важная. Но а миллионов больных у нас разве нет, по которым принимаются ведомственные акты Минздрава, Роспотребнадзора и чего угодно. Да полно. Поэтому давайте не будем делать вид, что есть тоже проблема заключенных.
Скажите, пожалуйста, дату.
12.08.2006.
Просто проблема на сутки должна быть возможность тогда о каком-то обжаловании.
Коллеги, мы уже выяснили, что формальная возможность обжалования Верховный суд есть, получится или не получится, я не могу вам сейчас сказать. Понимаете, я же Верховный суд, вы хотите, чтобы я мне ответил, признает ли он или не признает. Я не знаю. Значит, да, ну вы поняли, два здесь вывода. Можно обжаловать как сам конкретный, будем говорить, правоприменительный акт в отношении конкретного лица, так и этот перечень в целом. Вот, пожалуйста, позиция Конституционного суда. Дальше это следующая категория вот тех дел, которые я назвал такой, структурной, почти структурной проблемой. Это вопрос о том, можно ли обыскивать адвоката, который приходит в соответствующее исправительное учреждение. Да, это, конечно, важный вопрос. Здесь никаких сомнений нет. Вопрос важный. Значит, Павло дело. Это определение от 6 марта 2008 года, номер 428 ОП. Как следует из представленных материалов, по настоянию сотрудника исправительной колонии строгого режима, не буду называть, понятно, адвокат Кирюхина, прибывшая для оказания юридической помощи в составлении надзорной жалобы осужденному Даниилянов, несмотря на то, что предварительно ею были сданы все личные вещи, кроме ручки, бумаги, брошюры с текстом уголовно-исполнительного кодекса и договора получения, была вынуждена пройти личный досмотр, в ходе проведения которого ей пришлось раздеться до пояса. В ответах на жалобы Кирюхиной, то есть адвоката, на правомерность действий сотрудников учреждения, начальник этого учреждения, прокурор Саратовской областной прокуратуры по надзору, разъяснили, что проведение досмотра было осуществлено в полном соответствии с предписаниями части 6 статьи 82 УИК и пункта 6 статьи 14 закона об учреждениях органов, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, которые закрепляют соответствующие полномочия администрации исправительного учреждения, не устанавливают каких-либо исключений, в том числе в отношении адвоката. Вот Павлов. Конституционный суд достаточно подробно, относительно подробно рассмотрел эту проблему. И это тот случай, когда Конституционный суд использовал вот такой мягкий корректирующий способ. То есть проблема какая-то, видно, есть. С точки зрения Конституционного суда, она не достигает такого колоссального масштаба, чтобы на целый год растягивать эпопею с постановлением, с публичным слушанием, с экспертизой и так далее. Значит, он принимает так называемое позитивное определение. Позитивное, причем потому что там есть правовая позиция, поэтому оно называется позитивное. С 2007 по 2010 год они маркировались ОП. То есть обычный ООО, а эти ОП. А до этого момента, то есть до 2007 и после 2010, поскольку там были определенные изменения, короче говоря, этой маркировки нет, они как бы все назывались О, и сейчас называются О. Но можно выделить те, которые позитивные, которые простые, чисто отказные, просто даже по объему. Если это большое, увесистое на 5 страниц, это 100% позитивно. Если это 2 страницы, где вы там пошлину не приложили, не подтверждается применение в конкретном деле нормы, прочее, значит это просто обычное отказное определение. Здесь было позитивное определение, и Конституционный суд сказал следующее. Указанное законоположение позволяет администрации исправительного учреждения принять решение о проведении личного досмотра или в отношении адвоката. Однако, такое решение, исходя из повышенной гарантии защиты статуса адвоката, может иметь место только если администрация исправительного учреждения располагает данными, позволяющими полагать наличие у него запрещенных проносов на территорию исправительного учреждения предметов. При этом необходимость личного досмотра должна быть подтверждена указанием как на правовые, так и на фактические основания его проведения. А ход и результат письменно фиксироваться с тем, чтобы лицу, в отношении которого проводится личный досмотр, была обеспечена возможность судебной проверки законности и обоснованности соответствующих действий. Ну, в противном случае нарушается и право на получение квалифицированной юридической помощи и так далее. С учетом этого Конституционный суд в целом не счел, что это, что здесь есть какая-то неопределенность, что норма противоречит Конституции. Он просто указал как бы допустимые условия применения этой нормы. Я не знаю, возможно, у вас, коллеги, есть опыт, вот, когда вы сталкивались с такими ситуациями. Я не сталкивался, потому что я не хожу.
Там видеофиксация была обязательно. Не только письменно.
Возможно, возможно. Но, опять же, это 2008 год, я не знаю, может быть, со временем меняются эти условия. Я только вспоминаю дело, первое решение ЕСПЧ по делу Ходорковского. Это, по-моему, 2009 или 2010 год, наверное, 2010. Второе решение было в 2013 году, совсем недавно, летом. Там тоже было установлено нарушение. В первом деле Ходорковского ЕСПЧ тоже нашел целый ряд нарушений. Но вы помните, что он не признал, что преследование в отношении него имело политические мотивы. Коллеги, которые будут вам рассказывать про ЕСПЧ, они скажут, что когда есть такое обвинение со стороны заявителя в адрес государства, что политически ангажировано и так далее, используется особо высокий стандарт защиты, стандарт доказывания. То есть доказательства должны быть столь весомыми, чтобы не было никаких сомнений в том, что действительно обвинение против лица сфабриковано по политическим мотивам. Хотя в том деле были даже судебные решения там британские или шведские, где суды говорили прямо в судебных решениях, что все преследование Ходорковского в России это политический фарс. Они так и писали решение. Ну ладно, это небольшое отступление. Я просто вспомнил, что одно из нарушений, которое выявило ЕСПЧ, состояло в том, что как раз защитники, которые приходили к Ходорковскому, значит, у них они получили, по-моему, от него соответствующие бумаги и так далее. И потом их, значит, как все это обшмонали, все там у них достали, изъяли, обыскали, отняли и так далее. И, конечно, здесь было признано нарушение Европейской конвенции. Ну, вот такой сюжет, да. Следующая проблема, я ее уже обозначил как тоже немаловажную. Как быть, если лицо находится в строительном учреждении и должно участвовать в судебном разбирательстве? Да, ну вот есть определение от 19 мая 2009 года, номер 576 ОП. Ряд граждан обратились в порядке предусмотренной статьей 125 УПК Российской Федерации. Суды общей юрисдикции жаловали на решение действия бездействия прокуратуры органов предварительного следствия. Им было отказано удовлетворение ходатайств о личном участии в судебном заседании по рассмотрению указанных жалоб на том основании, что статья 771 УИК не предусматривает этапирование в судебное заседание осужденных заявителей таких жалоб. Ну и еще здесь был ряд сюжетов, там рассмотрение исковых заявлений в порядке гражданского судопроизводства, рассмотрение жалобы на постановление суда в порядке 125 еще с тремя гражданами. Тут была целая группа коллективных жалоб. В общем, было несколько таких судебных дел.
Повторите, пожалуйста, в каком году?
15.05.2009. Конституционный суд сказал по этому поводу следующее. Все случаи, когда судом принимается решение о применении или нет связанных с его уголовным преследованием или ограничивающих его свободу и личную неприкосновенность, суд, как орган правосудия, исходя из соответствующих статей Конституции, вывода на связи, призван обеспечить судебные гарантии защиты прав и законных интересов личности, одинаковые по своей природе, независимо от стадии производства по уголовному делу, в том числе возможность путем непосредственного участия в заседании суда, использования систем видеоконференц-связи или иным способом ознакомиться со всеми материалами рассматриваемого судом дела и довести до сведения суда свои доводы. В случае же участия осужденного к лишению свободы в качестве стороны в гражданском деле, его право довести до суда свою позицию может быть реализовано и без личного участия в судебном разбирательстве. В любом случае суд, как это следует из правовой позиции Конституционного суда, изложенной в постановлении от 8 декабря 2003 года, номер 18-П, не может быть лишен полномочия признать необходимым личное участие осужденного в судебном заседании, чтобы непосредственно заслушать его показания, обеспечить тем самым соблюдение требований, необходимых для вынесения правосудного, то есть законного, обоснованного и справедливого решения по делу, вытекающего из соответствующей статьи Конституции и Конвенции. То есть Конституционный суд фактически здесь сформулировал, наверное, два основных подхода. Первое, то, что гарантии судебной защиты для случаев, когда лицо само находится в положении подсудимого, уже будучи осужденным, к тому же, они несколько должны быть выше, чем те гарантии, которые предоставляются, например, если лицо само является заявителем, истцом. И это, я думаю, соответствует в принципе общей логике Европейской конвенции касательно, имеется в виду, распространения действия 6 статьи Европейской конвенции, да, право на справедливое судопроизводство.
Сидит этот вопрос. Если все-таки будет решение Европейского суда, которое кардинально противоречит данному постановлению, если будет признано, что недоступ в гражданский суд является нарушением статьи 6, что тогда?
Ну, опять же, нужно знать, в какой форме это будет сделано. Если это будет сделано в индивидуальной форме, применительно к конкретному делу, что в данном деле были нарушены права, то просто пересмотр дела, как это и должно быть, вообще-то говоря.
Вы показали, внесли изменения, что личное участие может быть при наличии технических возможностей?
Да, и, насколько мне известно, есть такая норма, проводятся эти
случаи. Видеоконференция есть? Какая? Там комната 13-я есть.
Да, это не частный
уже
подготовлен
в гражданском
суде,
производстве.
Да, это позиция. У нас нет районных судов возможности в Челябинске в виде конференции.
Районных, да, там
только в областном суде.
Нет, в областном есть возможность, значит, проводится в областном.
А нет, меняют.
Это получается, когда уже будет инвестиционная инстанция.
Ну да, в апелляцию. Апелляция проводится. Когда он запросит апелляцию.
Район у нас нет возможности. Технически
возможности.
Так вот, коллеги, да, если Европейский суд, как он делал несколько раз, скажет, вы знаете, ваши нормы вашего законодательства, противоречат Европейской конвенции, давайте-ка их отмените, ваши нормы, чтобы привести к соответствию. Ну, это более сложный вопрос. Что будет тогда? Ну, в идеале, ну, сейчас, после вот этого постановления Конституционного суда 6 декабря 2013 года по запросу Президиума Миграции Кружного военного суда, в такой непростой ситуации может быть после решения ЕСПЧ, обращение в Конституционный суд, и Конституционный суд будет решать, что делать в таком случае, потому что, как Конституционный суд сам говорит, он должен участвовать в процедуре исполнения решения ЕСПЧ. Это его конституционная задача. Поэтому, наверное, будет зависеть во многом от этого, а вообще, конечно, должны вноситься изменения в законодательство, в Министерство юстиции за это отвечает.
Это определение или постановление 6 декабря?
Постановление, да. Это знаменитое дело Константина Мартина. Мартин против России. Отзвуки этого дела не последние еще. Еще что-то есть впереди, хотя уже, мне кажется, все это превращается в какой-то театр абсурда со временем. И чем дальше, тем больше. Да.
А вот то, что оппозиция государственного суда, что он должен участвовать в исполнении решения ЕСПЧ, это что? Это что документ?
Так вот, я назвал это постановление 6, если я правильно помню, декабря 2013 года по запросу Президиума Ленинградского окружного военного суда о проверке статьи 292 ГПК РФ. Да, ну я вам обрисовал просто общий смысл этого постановления и общий смысл тех идей, которые в литературе есть. А там вы найдете конкретно, как Конституционный суд намерен участвовать в этой процедуре, как он в этот судебный диалог вступает. Да, ну и вывод. Таким образом, положение статьи 771 УИК и статьи 125-376 УПК сами по себе не исключают возможность принятия судом решения об обязательности участия осужденного в лишении свободы в качестве стороны в судопроизводстве и по другим категориям уголовных и гражданских дел в тех случаях, когда, по мнению суда, это необходимо согласно соответствующему процессуальному законодательству для защиты прав личности, достижения цели правосудия, и тем самым не лишают осужденного отбывающего наказания возможности отстаивать свои права и законные интересы. Здесь я хотел бы коротко оговорить еще один такой общий методологический момент. Интересно то, что это тот случай, когда Конституционный суд он оставляет определенную сферу усмотрения суда по каждому конкретному делу. Конституционный суд не склонен жестко в своих постановлениях, определениях говорить, нужно так-то, так-то, так-то. Он не устанавливает эти нормы. Он не может предусмотреть в своем решении все ситуации. И поэтому он очень часто переносит вот эту идею установления баланса разумного в каждом конкретном деле, баланса справедливого, адекватного, соответствующего целям ограничения, переносит на уровень правоприменительный. Он говорит, есть такая норма, есть такое ограничение, но должна быть гибкость, должна быть дифференциация. Вот если меры ограничения не дифференцированы вообще, то есть они не предполагают никаких возможностей ни влево, ни вправо, не учитывается личность осужденного, не учитывается характер преступления, не учитывается его семейное положение, то есть большая вероятность, что такая норма не конституционна, и Конституционный суд ее будет истолковывать так, чтобы эти гарантии гибкости в каждом конкретном деле, они были, чтобы суд мог каждую ситуацию оценить индивидуально. А второй момент, который мне пришел на память с этим делом, когда мы заговорили о видеоконференц-связи, я вспомнил, что была совершенно интереснейшая проблема у нас в Конституционном суде где-то год назад, когда обратился гражданин. Это было, по-моему, первое обращение в Конституционный суд, как ни странно, который жаловался на следующее. Он сказал, меня обвинили в... Значит, покушение на сбыт наркотиков, судили, и во время судебного заседания я все время находился за решеткой, я сидел в металлической клетке. Это нарушает ряд моих конституционных прав. Да, история, конечно, очень такая интересная и простая. Ну, во-первых, вы знаете, что у нас нет ни одной нормы в нашем законодательстве, которая говорила бы, что подсудимый в зале судебного заседания должен держаться за решетку. Нет, нет, такого правового основания нет. Да, почему так получилось? Ну, долгая история. Получилось так в силу ряда причин. Ну, во-первых, как видимо, в советские времен, хотя в советское время не было решеток, насколько мне известно, прошел какой-то переходный период, начали утверждаться ведомственные акты, это был приказ судебного департамента, Верховного суда по конструированию судебных помещений, я просто не помню точное название. Еще там один ведомственный акт Минюста. И в этих актах просто чисто в числе разных технических норм, материально-технических норм, предусматривалось, что должны быть клетки в судах. И все. И там указано, какое они занимают пространство, какую площадь, где они находятся и так далее. И все, собственно говоря. Да, ну потом есть еще такая норма, вы знаете, мера пресечения в виде заключения под стражу. И предполагается, ну почему, собственно говоря, вот это происходит? Вот какое правовое обоснование? Конечно, не приказывают этого судебного департамента о том, как конструируется судебное помещение. Просто получается так, что автоматом применяется норма меры пресечения. Если ты сидишь в клетке в качестве меры пресечения, ты автоматом сидишь в клетке во время судебного заседания. То есть, естественно, если тебя обвиняют там в краже там, батона хлеба, тебя, конечно, в клетку не посадят, скорее всего. А если ты обвиняешься там тяжко, особо тяжко и так далее, и ты сидишь уже за решеткой в следственном заряде, то тогда ты будешь сидеть в клетке и во время судебного процесса. Это первое. И есть еще вторая штука. Ну, это моя догадка. Это норма закона о содержании под стражей, и есть предположение, что, это, может быть, коллеги со мной поспорят, что эти нормы закона распространяются не только на территорию строительных учреждений и соответствующих других учреждений уголовной системы, а поскольку в законе в этом сказано, что они, эти нормы распространяются, то есть режим вот этот, распространяется также на случаи этапирования. Ну, то есть эта норма, она имеет такую сферу действия. Вот если ты этапируешься, то в этот момент сохраняется этот правовой режим. Но момент нахождения лица в суде, это тоже часть процесса этапирования. Потому что там есть, конечно, а как? И там есть конвой, его доставили в суд из этого изолятора. Там стоит конвой, два человека, они его охраняют, потом они забирают его и доставляют обратно. То есть режим судебного заседания совмещается с режимом этапирования в таком смысле. Я так понимаю. Если вы, у вас есть какие-то контраргументы, мне было бы очень интересно это услышать. В общем, это два вероятных правовых основания, по которым у нас люди сидят в клетках. Мне кажется, эта проблема достаточно непростая и вообще интересная. Вы знаете, что Европейский суд прав человека неоднократно, может быть, коллеги тоже об этом скажут, он признавал нарушения много раз. Это было постановление по делу. Я почему вам это рассказываю? Ведь это возможно даже тогда, когда лицо говорит по видеоконференц-связи из колонии или из СИЗО. Оно там даже может сидеть в клетке. И это демонстрируется по видео, что он там сидит в клетке. Это вообще, ну это так устроено, просто.
Место, так
просто сконструировано, опять же, это место. Поэтому это все имеет определенное значение. Здесь та же самая проблема примерно. Может быть, она даже еще более сложная, потому что можно предположить, что там, ну да, допустим, можно это лицо в зале судебного заседания как-то не помещать в клетку. Есть альтернативу, можно принести в аквариум, хотя неизвестно, что лучше, может быть, аквариум это еще похуже.
Для там слышно плохо.
Конечно, конечно, да. А если там 8 человек узников, болотных или 10, или сколько их там, то им еще нечем дышать там.
Но есть прогресс. Первое дело Ходорковского, он за решеткой сидел. И, кстати, по-моему, в постановлении это отметили нарушением. А второе дело уже за стеклом.
Да, совершенно верно. Я как раз хотел об этом упомянуть. Когда дело по делу Ходорковского, это было одно из нарушений. Европейский суд сказал, что недопустимо было держать его в клетке. Опять же, сфера действия правовой позиции ЕСПЧ. Потом, после этого, в 2011-2012 году было постановление ЕСПЧ по жалобам Свинаренко и Стыднева. Тоже очень интересная штука. И там ЕСПЧ сказал следующее. Он так обратил внимание. Вы знаете, вообще-то мы в деле Ходорковского совсем не имели в виду, что нельзя вообще держать никого в клетке. Мы этого не говорили. Мы просто сказали, что в том конкретном деле характер личности этого человека, он был бизнесмен, лицо уважаемое многими. Он, кроме того, процесс очень широко освещался по телевидению на всю страну. Ведь если бы дело было в глубинке, в глухой деревне, и там мало того, что все и так друг друга знают, кто где, значит, что украл или не украл, и там никто не следит за этим процессом, там местные только, значит, так сказать, деревенские жители, может быть, был бы другой подход ЕСПЧ. Но здесь он сказал, его право на личное достоинство, на иные права были нарушены. Да, ну вот это интересная позиция. В общем, Конституционный суд не стал в нее погружаться целиком и полностью. Он не сделал какого-то вывода, можно ли держать лицо за решеткой. Он ограничился определением. Я думаю, я, к сожалению, вот эти реквизиты не помню, что определение. Я думаю, что вы при желании сможете легко его в консультации найти. Да, ну вот что касается клеток. Я думаю, что это тоже интересное. Проблему вообще можно не подискутировать настолько, потому что здесь есть сильные сомнения. И нарушение права на квалифицированную юридическую помощь. Ведь в деле делах ЕСПЧ были даже такие случаи, когда подсудимый был совершенно нездоровым человеком. У него были жуткие там гипертонические обострения, и врач с трудом ползал там с этим тонометром около клетки и пытался через решетку померить ему давление. Потом этот малоприятный для меня мэр Махачкалы Саид Амиров, он сейчас находится под следствием, да, и он тоже, он инвалид, колясочник, он после покушения, очередного взрыва, по-моему, он не может ходить, и он сидит в инвалидной коляске, куда его закатывают в клетку. То есть я не испытываю симпатии к Саиду Амирову, абсолютно никаких, только антипатии. Но опять же, насколько это гуманно и насколько это разумно. Было слушание, сейчас решение Большой палаты по делу Свинаренко и Стыднев, про которое я сказал, должно быть оглашено, если еще не было. И там уполномоченный по правам человека, когда ему итальянский или испанский судья спросил, зачем вы держите их в клетках-то, почему? Он ответил, среди прочего, подумал так. И сказал, вы знаете, они берут лезвия, режут себе вены и начинают кровью обрызгивать всех, кто там сидит в зале. Тоже интересно для юриста так подумать. Хорошие это
аргументы.
То есть, ну, конечно, мне так говорится. Уполномоченный приезд пришли, да. Слава Богу, что пока еще уполномоченный правом человека да, не использует именно такие аргументы, а новый уполномоченный бывший руководитель СПЧ тем более не будет делать этого. Так вот, ну, какой-то аргумент, убедительный или не очень убедительный, ну, мне кажется, не вполне убедительный. В всяком случае, для меня это звучит странно. А как, тогда почему посадить не как раз не в аквариум стеклянный, как можно крест увеличить? Потом такие случаи, ну, может быть, 2-3, они случаются там в год, но это не повальное увлечение всех подсудимых резать себе вены и забрызгивать всех присутствующих. Ну, и есть много еще разных других аргументов. Где-то я встречал аргумент, что сажают в клетку, чтобы не застрелили самого подсудимого. Но как может клетку уберечь от того, чтобы его не застрелили? В общем, здесь есть много разных сомнений. Можно посмотреть на опыт зарубежный. Наверное, пример Брейвика, он не может служить идеалом, потому что он вызвал, ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? Он вызвал большой негативный общественный резонанс на родине. Они не хотели видеть, что он как будто бы вышел на светский раут, и в своем костюме там важно сидит, только что чай не приносили ему. Да, этого общество не хочет. Но, может быть, можно использовать кандалы или какие-то наручники, электронные устройства, все что угодно. Или, ну, когда проблема с судом присяжных, все это еще обостряется, и здесь дополнительные аспекты той же самой проблемы, уже связанные с презумпцией невиновности и так далее. В общем, мне кажется, что это то, что нуждается еще в обсуждении, и, наверное, сколько у нас времени, я что-то...
В принципе, у нас уже обед, да?
Да, да. Тогда давайте я озвучу последнее дело, и на этом мы закончим. А последнее дело было интересным. Это было определение 10 октября 2013 года, номер 1555-О. Я думаю, что кто-то из коллег обязательно слышал такую фамилию господина Бунтова. Было решение ЕСПЧ по жалобе Бунтова. Я не буду пересказывать всю историю, но вы знаете, что это такая неприятная ситуация. Его, вероятно, долго очень пытали, мучительно пытали. Вырывали ногти и все остальное. Он эти ногти в конверте присылал в Европейский суд правам человека. Он установил наличие нарушений, использовал очень специфические стандарты доказывания, которые используются, когда ЕСПЧ сам берет и переоценивает фактически обстоятельства дела за судебными следственными органами государства. Он сам становится таким судом-инквизитором. Он сказал, да, было нарушение. И после, кроме этого, Бунтов, когда вся эта история закрутилась, его многократно прессовали, пытались заставить его... Ну, это из материалов дела, я не говорю, что это было 100% так, но это вполне вероятно. Пытались заставить его отозвать жалобу, потом отозвать многочисленные жалобы в соответствующие правоохранительные органы. И в какой-то момент его вызвали на беседу сотрудники администрации учреждения, и они руководствовались нормой статьи 11 УИК, согласно которой осужденные обязаны являться по вызову администрации учреждений и органов, исполняющих наказание, и давать объяснения по вопросам исполнения требований приговора. В случае неявки осужденный может быть подвергнут принудительному приводу. Что сказал Бунтов? Он сказал, оспариваемые законоположения лишают осужденного возможности воспользоваться своим правом отказаться от дачи письменных показаний, в скобочках, в форме письменных объяснений, которые не относятся к вопросам исполнения требований приговора, касаются фактов особо тяжких преступлений, совершенных против него сотрудниками администрации исправительного учреждения. То есть его логика была простая. Он говорит, я на вас заявил правоохранительные органы, а вы теперь хотите вести со мной какие-то беседы. Но извините, я уже субъект уголовного процесса, начавшегося против вас. Я вам не буду давать никакие разъяснения. 251-я статья Конституции, она распространяется на эти ситуации. Ну, была дискуссия в Конституционном суде, как разрешить этот вопрос. Конституционный суд, опять же, выбрал этот мягкий, корректирующий способ правового регулирования. Он сказал, данное законоположение не предполагает получение у осужденного сотрудника учреждений и органов, исполняющих наказание, объяснений по вопросам, непосредственно не связанным с исполнением им требований приговора, а относящимся к его личной жизни, либо к исполнению им общегражданских обязанностей, а также обязанностей как участника процессуальных отношений, непосредственно не связанных с исполнением требований приговора, в том числе как лица, признанного свидетелем, потерпевшим по уголовному делу. Но далее он сделал соответствующую оговорку, что получение предусмотренных данной нормой объяснений лишь в рамках уголовно-процессуальных процедур и при соблюдении права отказаться от дачи таких объяснений, то есть то, на чем он, собственно, настаивал, приводило бы на практике к возникновению чрезмерных препятствий для эффективного исполнения наказаний, обеспечения прав и законных интересов других осужденных, личной безопасности осужденных и персонала. То есть Конституционный суд сказал, что во всех случаях вести все такие беседы в порядке уголовного процесса просто невозможно. Но нужно иметь в виду, что есть возможность для лица отказаться давать какие-то объяснения в том случае, если это уже выходит за рамки режима. То есть что такое объяснение по поводу исполнения приговора? То есть это то, что связано с выполнением определенных требований режима. Вот если это относится уже к сфере уголовного процесса, но здесь возникает, конечно, непростой вопрос. Вот если лицо избивали сотрудники администрации, это относится к чему? К уголовному процессу? Относится, если он заявил. Но это относится и к вопросу исполнения, потому что это определенные нарушения режима самими сотрудниками, это угроза безопасности остальных отбывающих наказания. То есть на основе этого определения суд должен каждый раз при наличии соответствующих споров, видимо, выяснять. И, конечно, администрация, в первую очередь, должна руководствоваться им в идеале и понимать, что она может выяснять и требовать от подсудимого, а что уже защищается правом не свидетельствовать против себя и своих близких. Все, коллеги, я извиняюсь, что я немножко задержал нас, но я надеюсь, что эти позиции, они когда-нибудь вам окажутся полезными.
Спасибо большое.
Можно не допустить на основании руководства с этих определений, можно признать некоторые объяснения, взятые в колонии, недопустимые доказательства?
Я думаю, да, как следствие. Это, я думаю, что это не может быть доказательством, в принципе. Это не уголовный процесс, что это за процедура такая. Понимаете, получение объяснений. Может быть, для цели улучшения дисциплины и каких-то внутриадминационных мер, эту информацию они могут использовать. Но прийти и сказать, вот он нам сказал это, об этом, конечно, это невозможно. 100% невозможно.
Ну и после обеда мы продолжим, да? Пожалуйста, не опаздываем. 2:30 мы продолжаем.